Я действительно испытываю некоторые трудности. Моя отличительная особенность в том, чтобы очень подробно все рассказывать, много объяснять, красочно, с разными примерами. Методика школы разбита на 4 ступени, на 4 семинара. Каждый длится по 15-18 часов, плюс куча дополнительного видео, часов 200. Да? И вот сегодня нужно успеть что-то рассказать и показать за полтора часа. Плюс завтра, да, у нас еще будет занятие полтора часа, как мы договорились. Мини такой семинар, где должно быть минимум воды, минимум теории, почти не будет философии, хотя мне лично без нее скучно. Вот. И три основных упражнения, с которых можно начать. Действительно, положа руку на сердце, если без самоиронии и шуток, я горжусь тем, что преподаю именно эти методики, потому что действительно есть что дать людям. Очень многие говорят об осознанности, о состоянии здесь и сейчас, о проживании в моменте, а толку-то, толку-то нету, потому что, а как это сделать? Как вытащить себя из мыслей? Как стать жить осознанно? Как получить этот пресловутый эмоциональный интеллект? Ну и так далее, и так далее. Книжек на эту тему много. Методик подведения человека к таким психическим состояниям гораздо меньше. Понятных методик, которые не каким-то эзотерическим, мистическим языком описан, а внятно нам изложен, разложен по полочкам, и что мы после этого уже понимаем, что, в общем-то, работа с психикой – это так же, как и с телом. Вот есть гимнастика для тела, да, есть такая же гимнастика для психики. Вот, таких методик еще меньше. Ну и, наконец, на пути к восхождению вот в этих состояниях, да, очень много различных подводных камней. Наша нервная система и эндокринная система, которые идут, в общем-то, параллельно друг другу, испытывают на тех или иных этапах нашего движения различные изменения. Это я так мягко сказал. Иногда достаточно печальные. Поэтому очень много в мире эзотерики каких-то сумасшедших, на которых посмотришь и думаешь, и меня туда тащат? Нет, спасибо, мне это не надо. И вот управление своей нервной системой и эндокринной системой на разных этапах пути – это большое искусство. И вот есть хорошие методики, есть опасные методики. Я считаю, наша методика, она достаточно универсальна. Уже хотя бы потому, что это не новодел, а очень древняя система, пришедшая к нам из какого-то Китая. Вот, то есть проверена временем. Все, кто неправильно занимался или что-то не понимал, благополучно умерли и не оставили рекомендации о том, как заниматься. Слава Богу. Вот. Оставили рекомендации те, кто живы. Значит, наверное, можно доверять. И вот иногда, например, у человека трансовые состояния. Иногда могут быть во время таких практик и медитаций какие-то периоды экзальтации. Ну что, мы не видели никогда религиозных фанатиков, которые раскачают свою психику, а потом всех режут. Вот. Иногда прет агрессия, иногда там депрессивные какие-то могут быть состояния в тех или иных школах медитативных. То есть практика работы с психикой очень серьезна. И вот наша методика, я вот с этого начал последнюю мысль раскрывать, интересно тем, что эти трансформации психические давно уже известны. И существуют правильные алгоритмы и техники, как компенсировать эти состояния. Если вдруг агрессия, то нужно вот так вот делать, такое-то упражнение выполнять. Да? Если вдруг пониженное какое-то состояние психики, присутствие, сознание, то вот это нужно делать, ну и так далее. Есть такое понятие, как симпатическая и парасимпатическая функция нервной системы, ну и, скажем так, нормальная работа эндокринной системы. И вот наша задача, наша идея, наши ключи, которые мы сегодня начнем изучать, они настроены на то, чтобы привести себя в идеальный баланс симпатики и парасимпатики, эндокринной системы, всех сознавательных своих функций, привести себя в нормальное рабочее состояние, когда психика активна, когда мы полны энергии, когда у нас есть здоровье, тонус, когда мы не находимся в замороченности, да, в суете, под прессом и давлением своих собственных негативных эмоций, страхов, переживаний. Вот. Ну, это, наверное, дорогого стоит. Это, наверное, хорошая задача. Вот. Сейчас посмотрю, что мне написали в чат. Кто там в чате находится, попрошу помочь тем людям, которые опаздывают и задают какие-то вопросы с подключением. А то я буду отвлекаться и терять мысль и время. У нас очень мало времени. Ну, речь идет о том, чтобы посоветовать перезайти, обновить, ну и так далее. И у кого там уже 5-я минута или 6-я минута трансляции, ну это просто потому, что опоздали. Подключаетесь, все нормально. Скажите, пожалуйста, Максиму об этом. А я продолжу. Я не могу пока в чате отвечать, хорошо? Так вот, исходя из названия нашей школы, Учаньчжун Цигун, можно представить себе, что это какая-то умная, сложная, серьезная школа Цигун. А что такое Цигун? А это вот китайская такая народная практика саморазвития. Я не люблю это слово использовать, потому что, например, под йогой люди понимают самые разные вещи. Для кого-то это просто гимнастика, для кого-то это какие-то медитативные техники, для кого-то это религиозные там, техники, молитвенные, там, еще там что-то. Да? То же самое и с цигуном. Просто о цигуне поменьше знают. Цигун — это, грубо говоря, китайский аналог йоги. И тем не менее, столько разных школ цигун, и все они разные. Для кого-то это просто физуха, кто-то занимается, там, считает, что цигун — это дыхательные техники, для кого-то это боевые какие-то вещи, ну и прочее, прочее. Если мы полезем в интернет и начнем спрашивать там, у Гугла, что такое цигун, то нормальный человек его сразу как бы это отворотит, та информация, которую он получит от цигуна. Потому что, ну, это просто ужасный шизотерический бред. Энергия, ци, волшебная прана, вот, и прочая мистика, прочая экзотика. А все гораздо проще. Вот. Все гораздо проще. Давайте мы просто поговорим, чем занимается именно наша школа, да, очень кратко, и потом уже приступим к упражнениям. Но все-таки, ну как заниматься упражнениями, если не понимать, как их делать? А эта технология понимания вытекает из понимания ответа на вопрос, а зачем нам это делать? Четыре ключевых понятия, можно сказать, противоположных друг другу по парам, если разбить, да? Транс и осознанность, стресс и расслабление. Вот давайте рассмотрим коротко очень вот эти четыре понятия. Может быть, вы лучше меня знаете, что это такое. Просто, может быть, у меня немножко другая терминология. И чтобы к общему знаменателю прийти, общая терминология, чтобы была, да, а потом уже мы понимали бы друг друга, поговорим о том, как я понимаю вот эти вот вещи. Транс. Осознанность, стресс, расслабление. Начнем с транса. Для меня транс – это, скажем так, низкосознательные состояния, когда вы живете как во сне, на автомате. Вроде что-то делаете, но не полностью четко наблюдаете, осознаете, видите, удерживаете в памяти какие-то процессы. Простейший пример. Человек выходит, допустим, из дома на работу, и через 20 шагов, предположим, он вспоминает, не вспоминает, а начинает думать, а закрыл ли я дверь на ключ. Возвращается, смотрит, а, дверь закрыл. Опа. А сделал он это, не помня, не видя. на автомате, да? Вот это, ну, для меня как бы состояние транса. Транс бывает разных степеней погружения, да? А если мы не говорим о каких-то болезненных уже формах, когда требуется медицинское вмешательство, то так или иначе все люди находятся огромную часть каждого своего дня в легких трансовых состояниях. Некоторые люди в интернетах, ну и в печатных изданиях, пишут такие вещи, что, например, медитация – это примерно вот тоже вот такое трансовое состояние. Когда ты вот так призадумался, как бы, да, и в какой-то момент не помнишь, где ты был, как будто улетел куда-то, а о чем думал, вроде бы ни о чем. Вот едет человек в троллейбусе или в трамвае, да, проехал несколько остановок, вдруг очнулся и вспоминает, да, что ой, а где я сейчас был? Это естественная способность перенапряженной психики сбрасывать вот эти вот напряжения, уходя вот в эти низкоактивные, в низкосознательные состояния, как сон. Просто чтобы мы немножко отдохнули. Я вот помню по себе, когда в школе на уроке какой-то неинтересный предмет, неинтересно рассказывает учитель, и вот ты вроде сидишь так, смотришь глазами, да, на доску, на учителя, а сам отсутствуешь. Ну, мы таких собеседников часто видим, да, глаза пустые. Он где-то не здесь, он нас не слышит. Вот это состояние транса. Чем оно плохое? Вот понимаете, мы когда заморочены своими мыслями, вот в тумане каких-то своих фантазий находимся, да, и эмоций каких-то, то мы словно открываем двери своим демонам, которые в подсознании находятся. Любая какая-то мысль негативная нас полностью захватывает. То, что нам не нравится вокруг нас, мы, ну, очень быстро находим этому какую-то негативную оценку. Все плохо. Вот так вот тот человек не так на нас посмотрел. Вот этот там политик, мы идем, допустим, по улице, слышим там из автобуса радио какое-то играет, там, и вдруг там речь какого-то, предвыборная речь какого-то политика, да, вот. Мы на нее реагируем какой-то, ну, болтовня надоела уже, да, реагируем какой-то спонтанной автоматической злостью. И вот подсознание наше, да, оно начинает нами рулить. Не мы, как бы, находясь в чистоте, да, являемся победителями, да, и хозяевами своей психики, а она наша, хозяйка. И постепенно мы подпадаем под прессинг ее эманаций. Психика, подсознание, да, эманируют различные эмоции, и они нами завладевают. Ну, иногда бывают хорошие эмоции, конечно же, да, но часто, когда вот жизнь такая, несоответствующая нашим идеалам, какой должна быть она, да, она все время не такая, как мы хотим. Porsche Cayenne еще не купил, а если купил, то уже хочется новую версию, или это уже стало плохая, и официалы там требуют там полмиллиона рублей, чтобы поменять там какую-то финтифлюшку. Вот. И все это вот постоянно нам не нравится. Человек, с которым мы живем, не так говорит, не то говорит, не понимает нас. А начальники на работе там такие-то, такие-то. Да, сама работа вот неинтересная. И благодаря этому всему, да, нашему такому критическому уму, общий фон все больше и больше становится негативным, захватывающим нас. Мы не свободны от этого. Если говорить про какое-то творчество, а не про психоэмоциональный фон и зависимость от него, тоже интересная вещь есть. Вот есть люди свободные от шаблонов, творческие, креативные. А есть те, кто тоже под властью, под гнетом, ну, каких-то установок. Вот так вот с детства учили, вот когда-то вот так вот сделал, по рукам ударили, и теперь это каким-то неосознанным страхом в нас сидит и рулит. Почему мы сделали вот эту работу вот таким образом? На автомате привыкли вот так думать. Не освобождены от шаблонов. В общем, когда мы находимся в низкоактивных, в низкосознательных состояниях, да, вот в этом тумане, в этой рассеянности, то ни творчества, ни нормального эмоционального фона, а сплошные какие-то страдания. Нервы нами начинают рулить. Все, если начинают рулить нервы, то конец и здоровью тоже, потому что огромное количество заболеваний, любой врач скажет, это нервы. Психосоматика, нервы там и так далее. Вот. А потом уже начинает меняться и химия, и гормоны, и прочее, и прочее. Ну, например, может быть, слышали про синдром раздраженного кишечника. Практически любой врач скажет, что одна из основных проблем – это даже не неправильное питание. И, может быть, даже не неправильный режим дня, а нервы. Какие-то страхи, фобии, гиперактивность, которая развивается вслед за этим. Все. А если моторика ЖКТ работает неправильно, ну это просто я один из примеров, да, вот поднимаю, который на ум пришел первым, то из одного отдела в другой отдел кишечника, да, пищевод, желудок, ну все это ЖКТ будем говорить, да, а там толстый, тонкий кишечник, прямая кишка и прочее, прочее, да, вот, то из одного отдела в другое пища поступает не своевременно. Ну, например, синдром раздраженного кишечника. Она еще не переварилась там в одном отделе, а ее уже спазмом раз в другой отдел толкают. Вот. В результате могут не усваиваться, обязательно будут не усваиваться какие-то необходимые питательные вещества. Там, железо, йод, там еще что-то. И вдруг проходит какое-то время, год, два, три, и человек полностью весь больной. Энергии нету, иммунитет никакой. Потому что ЖКТ испортил своими нервами. Там все бродит в нем. Вся эта пища отравляет внутренние органы. В результате внутренние органы обладают теми или иными эндокринными функциями и ферментными функциями. Ухудшаются их эндокринные и экзокринные функции. Все это уже вообще капец. Вот. И в результате идем к врачам. Врачи ничего не могут сделать, потому что это общее разрушение организма. Вот. Опять же, гладкая мускулатура напрягается от стрессов, она сдавливает вены, по венам кровь не может дойти до тех или иных частей тела и органов важных. В результате питание нарушается кровью, кислородом, питательными веществами тех или иных наших функций, функциональных органов. Да, полностью разрушается организм. Сначала бессонница, потом всякие нервные заболевания, инфаркты, инсульты, диабеты, вот, и смерть. Чем плохи трансы? Казалось бы, а что такого, я в мечтах живу? А это ну, беспонтово. Жизнь проходит мимо. Мы ничего не можем толком сделать. Только все время в своих переживаниях каких-то находимся. Разрушается здоровье, разрушаются наши сознавательные способности психики. Какой там эмоциональный интеллект? Вот сейчас очень модное такое слово, да? На работу сейчас, да, в хорошей компании, не по диплому принимают, а по его реальным профессиональным способностям. И очень важно, профессионалов-то много, да, кого выбрать. Очень важно, насколько он в коллективе умеет общаться, работать, да, встраиваться, взаимодействовать. Это определяется его способностью вот этой вот к коммуникации, да, эмоциональным интеллектом. И вот человек, который в трансе, который раб своих эмоций, ну и скажи ему там любое замечание, там, или пошути над ним, там, или еще что-то, да, то его реакция понятна какая будет. Да? Обиды, все плохо, вы козлы, там, ну что угодно может быть. Вот. Человек, который управляет собой, да, он имеет огромные преимущества в этом плане. Управление собой, да, дает возможность управлять своей жизнью, банальные вещи. Да. То есть транс – это плохо. Антагонист этого состояния, да? То есть транс это что? Это низкосознательное состояние. Антагонистом этого состояния является состояние сознательное. Когда мы присутствуем, вот часто иногда говорят, да, здесь и сейчас, дзен, да, присутствие в моменте. Вот это об этом. Мы закрываем дверь на ключ. И мы ярко это видим, мы сознаем, мы чувствуем, сознаем свои мысли. Это на самом деле, да, ну, говорить об этом можно, да, если таких состояний у человека нет, если он как в тумане живет, то объяснить эти вещи, поверьте мне, реально сложно. Когда вдруг происходит включение человека, пробуждение его, и он понимает, что до этого он просто спал. Все было не как наяву. До этого-то казалось все нормально, было привычное состояние. И уж что-то-то мы сознаем, ведь все равно в любом случае, да, не являясь никакими там просветленными мастерами дзен, но все равно же мы как-то собой управляем, все равно же что-то осознаем. Но представьте себе, что это просто маленькая пылинка, да, которую мы осознаем. А еще есть огромная вселенная. И когда приходит вот это пробуждение настоящее, да, сверхсознательное состояние даже, зачеловеческое, и вы видите всю вселенную во всем ее контексте. Мне не очень хочется метафизировать и вот мистифицировать, как бы, да, туману нагонять. Но есть вещи, которые сложно объяснить, их надо испытать. И, честно говоря, поэтому все знаменитые учителя от разных там духовных систем, они говорили скудно, мало, и говорили, главное, вы поверьте пока и попробуйте. Веры хотя бы с горчичное зернышко. Попробуйте позаниматься по определенным алгоритмам. Через какое-то время придут иные состояния. И это будет просто сказка. Это невозможно передать словами. А так-то да, можно придумать вот такие фразы классические. Быть в моменте, здесь и сейчас. Вы пробудились, получили просветление. Там нету стрессов. Мы освобождены от транса своего, от действия в этих состояниях трансовых на себя, нашего подсознания, своего фобиями. Все. Мир не изменился. Изменилось наше к нему отношение, наше внутреннее психическое состояние. Не дай бог, пускай все будет хорошо на Земле, но даже война, если завтра начнется, вокруг вас бомбы падают, а вы счастливы. У вас нет напряжения. Потому что все вот эти переживания негативные, это ваша оценка. Ну, оценка вашей психики, да, которая начинает вас заполнять с головой, когда вы не можете этому ничего противопоставить. Вы в трансе, а не в осознанности. А в антагонистичном составе, в противоположном, альтернативном состоянии неосознанности, да, в состоянии осознанности, вы выбираете эмоцию, вот поверьте, правда. Что бы ни случилось, да, вы вот хотите позлиться, потому что, ну, предположим, вы руководитель какого-то участка работы, и кто-то чего-то там не делает. Нужно же иногда с собой управлять, да, таким, не как там такой овощ безмятежный, низкоактивный, да, по всем направлениям. Нет, вы активны, но вы выбираете эмоцию. И, допустим, вы решили, так, надо разнос устроить вот этому человеку, потому что от этого страдает работа, коллектив, там, да, деньги, акционеры и все такое. Взяли и погневались. Ну, то есть сделали это не вовлеченно в эмоцию. Она вами не рулит, она вас не уничтожает. Это больше как игра. Процесс прошел, процесс закончен, да, теперь вы свободны. Что вы выбираете? Что хотите, то и выбираете. Любую другую эмоцию. Конечно, вы выбираете, если вы не дураки, счастье, радость и любовь. Управление собой возможно в сознательном состоянии. Не вами теперь рулит ваша психика, а вы ею. Когда вы увидите однажды это, вы никогда с этим не захотите больше расставаться. Это дороже всех денег, всех благ земных. Потому что деньги, блага, там все что угодно, это только лишь ну, какие-то инструменты для нашего счастья. Значит, счастье само по себе более фундаментально. И если мы его научимся создавать в себе безотносительно к каким-то внешним условиям, мы освободимся, мы станем свободными. Всегда будем счастливыми, радостными. Неправильно некоторые светские люди понимают идеи духовных практик, там всяких буддийских там, или христианских, или еще каких-то, что это какое-то неэмоциональное состояние, да, такой покой какой-то, вот, как у робота. Это не так. Это неправильно. На самом деле это управление собой. Например, какой-то мужчина свою жену разлюбил, ну, сердцу ж типа не прикажешь. То есть это не умение, да, вот, своей любовью, своими оценками управлять. А оправдание находим в том, что ну типа сердцу не прикажешь. А почему ты руке своей можешь приказать, а своему сердцу нет, своим чувствам нет? Просто это вопрос тренированности. А влюбился, допустим, в соседку. И все страдают, да, жена страдает, дети страдают, там, две семьи рушатся. Хотя любовь это здорово. И вот как бы идея управления собой, это вот так щелкнул пальцами и разлюбил соседку, да, щелкнул себе так, ну, приказал, да, и полюбил снова свою жену. Это же прекрасно. Управление своими чувствами. Все остальное на земле это только суррогаты. Это подмена. Работа, ну, для того, чтобы деньги заработать, да, чтобы прокормить себя, для чего? Ну, потому что без этого нельзя быть счастливым, вроде как, да. Хорошо, бывает очень интересная работа, но если разобраться, а для чего? Да почти всегда людьми рулит эго, желание выделиться в коллективе, это еще идет из каких-то родовых там, племенных программ, быть полезным своему племени, соответственно, если чувствуешь, что ты выполняешь какую-то важную, интересную работу, и тебя признают в коллективе, то это как бы кайф. Но это же животные инстинкты. Как секс, как еда. Мы не свободны. И сами не понимаем, как нами в жизни манипулирует все вокруг. Вот. А можно быть счастливым, спокойным, осознанным, радостным без относительно всего. Не обусловлено. Вот есть такое понятие. Это дорогого стоит. Вот. И заниматься всем остальным, всей этой жизнью активно, не уходить ни в какие пещеры, это бред. Вот. Заниматься этим, но как игрой. Вот это я должен сделать, потому что нужны деньги, чтобы поесть. Вот. Вот это мне нужно сделать, потому что ну, я очень люблю этого человека. Да. Вот это мне нужно, ну и так далее. А не из состояния стресса, не из состояния каких-то фобий, испугов, потому что кому-то это нужно, нашим начальникам или родителям, там, или братьям, сестрам, женам, мужьям, детям, а потому что любовь, она должна нас вести по жизни. Это может быть кому-то покажется банальным, да, и немножко таким розовым, но если серьезно задуматься, сколько вы уже прожили, да, вот на земле, да, лет, и сколько вы были часов, минут счастливы и находились в состоянии любви. Любовь это просто, это не нужно вот откуда-то ее взять, это нужно просто убрать все то, что ей мешает, все наши стрессы, которые происходят в состоянии транса. В состоянии осознанности уходит стресс, остается изначально правильное состояние. Радость, легкость, любовь, энергия. Энергия же у нас уходит, когда мы постоянно напряжены, устаем. Да? Психическая усталость – это вообще это ужас просто. Это гораздо сильнее, чем гораздо хуже, чем физическая усталость. Офисный работник на нелюбимой работе, который делает что-то из-под палки, что-то не сделал правильно и боится каких-то сейчас наказаний. Да? К концу вечера выжатый как лимон. А грузчик, который только что разгрузил, допустим, два вагона цемента, приходит домой. Ну, предположим, если он живет праведно и не нервничает особенно там, да, никому там не изменял, ничего не украл, честно выполнил свою работу, да, приходит домой бодр, свеж, весел. Психическое напряжение гораздо страшнее. И вот стресс и расслабление. То есть стресс, вот эти вот состояния, да, когда мы гипер уже напряжены и физически, и психически, и просто свыклись с этим, думаем, что это нормально, и думаем, что это невозможно изменить. И что ж теперь делать? Все так живут. Завтра опять на работу. А это изменить можно. Антагонистом состояния стресса является состояние расслабления. Оно приходит само. Когда приходит освобождение наше от трансовых состояний, низкоактивных. Когда мы становимся осознанными, то осознанность – это какой-то фильтр прямо между нами и нашим подсознанием. Все. Оттуда демоны, наши вот эти эмоции, фобии, гнев, все эти негативные вот, да, проявления не проходят к нам без нашего разрешения. Вы можете сами это проверить, чем мы будем заниматься в нашей практике. Когда мы начинаем включать свою осознанность, вдруг очень быстро приходит состояние релакса, расслабления. Я говорил про пробуждение, про включение, да, но это, конечно же, не сразу. Надо себя подвести к этому, настроить. Вообще эта работа годами идет у людей, которые посвящают себя вот, ну, таким практикам. Но получать состояние расслабления, да, это уже достаточно быстро можно успеть. Мы делим эти состояния на несколько этапов. Ну и называем их состояние цигун. Вот расслабление, когда тело уже расслаблено, психика более-менее расслаблена, но мысли еще всякие есть, там то и все. Тишина, когда уже мысли поменьше. Пауза, когда останавливается дыхание. Я пока очень коротко про это говорю. То есть в глубокой медитации можно в конце концов все так успокоиться и замедлиться, что даже дыхание останавливается. Вот. Есть еще состояние остановки, когда там останавливается сердце. Вот. Сейчас это не тема нашего мини-семинара, про это поговорим немножко потом. Просто если вдруг у какого-то особо одаренного человека на первых же занятиях произойдут такие феномены, вы не пугайтесь, никто от этого не умирал. Вот, потом все опять возвращается назад. А поговорить нам надо сейчас о другом. А как нам развивать свою осознанность? И что это все-таки, ну, такое? Да? То есть еще раз, это антагонистическое, альтернативное состояние, противоположное, да? Низкосознательно. Нам оно нужно, оно является нашим рабочим инструментом. И, кстати говоря, сейчас я скажу одну такую вещь, как бы такой тезис, девиз, да, а важны вообще не упражнения. И не важны вообще разные школы. Все большие, настоящие, великие школы и все упражнения в мире, которые у них существуют и у нас существуют, да, направлены на одно, на вызов этого состояния. Если это состояние сверхосознанности, сверхвосприятия приходит, уже никакие упражнения не нужны. Просто нужно научиться поддерживать эти состояния и жить в них. Все те методы, которые не вызывают эти состояния, это фейковые методы, это, хотите, называйте меня категоричным, что я критикую там кого-то, там других там и прочее, но это все действительно неправда. Это бред, это непонимание людей. Неважно, какой у того или иного гуру и автора рейтинг, известность его в мире, да. Но если это какая-нибудь хатха-йога, она не ведет к включению. Это просто физуха, это просто гимнастика. Это обман. Никогда не было в мире вот этой физухи, этой хатха-йоги. Она там появилась лет 50-60 назад. Просто потому, что Запад скушал. Чем лыжи или бассейн отличаются от хатха-йоги? Ничем. По воздействию на развитие нашей осознанности. Это тоже физуха. Но когда люди занимаются лыжами, они же не врут, что это духовная какая-то практика, практика саморазвития, да? Ну, психического настоящего. Тело, конечно, развиваем. Не врут. А йоги врут. Вот. Или, например, религиозные какие-то техники или обряды, да? Включает это сверхосознанность? Не включает. Все. Какое отношение это имеет к саморазвитию, к духовному развитию? Это обман. Но во всех больших мировых системах, буддизм, индуизм, откуда йога-то и выросла, да, там в Китае там всякие даосизмы, в Японии дзен, там чань-буддизм, и даже христианство, и сихазм, может быть, вы слышали такое слово, да, имеют вот этот почему-то никому неизвестный, да, но самый главный срез развития сверхсознания, развития сверхвосприятия. В индуизме и буддизме, ну, на санскрите, да, это называлось словом дьяна, что переводится дословно как наблюдение. А в чань-буддизме, китайская версия буддизма, да, ну, чань, основной метод, как переводится с китайского? Наблюдение. Когда монахи из Японии приехали учиться к прославленным китайским учителям, мастерам дзен, чань, научились, получили какие-то свои навыки, состояния, алгоритмы и приехали обратно в Японию. То учение, которое, вот чань-буддизм было, да, и теперь уже в трактовке в версии японских учителей, стало называться дзен. Иногда спрашивают, а что круче, чань или дзен? Это какая разница, да? Как горшок не назови, только в печь не ставь, это одно и то же. Дзен – это японская версия чань. Ну, с некоторыми там модификациями, конечно, и прочим, да. Вот. Но дзен, опять же, основной метод переводится с японского как наблюдение. И даже в христианстве, один раз скажу и постараюсь больше не говорить про это, потому что мне хочется, чтобы наш мини-семинар был для нормальных людей, а не для шизотериков. Я, например, считаю себя почти атеистом. Вот. Что для меня, например, христианство? Христианство – это великое учение об осознанности, о трансформации своей психики и о включении. Иносказательно, метафорически, Иисус Христос называл состояние Царства Небесного. Оно приходит, нисходит на тебя. Это не какое-то место географическое, куда мы после смерти перенесемся, если нас отпоют правильным образом правильные попы. А это внутреннее психическое состояние, оно внутри нас, так говорил Иисус Христос. И когда ученики его спрашивали, а как нам это состояние вызвать, то Иисус Христос рассказывал свою знаменитую притчу о привратнике. Вот я сейчас расскажу и постараюсь больше вообще религиозных, духовных тем не касаться, а будем больше про успешность, бизнес, секс, деньги и так далее. Если вы мне не верите, можете открыть любое из четырех канонических Евангелий и найти там притчу о привратнике, когда своим апостолам Иисус Христос рассказывает. Представьте себе, что истинный хозяин дома ушел в какое-то далекое путешествие. А перед уходом он попросил, приказал привратнику, кто такой привратник? Ну, тот, кто двери, да, открывает, закрывает, да, быть очень бдительным и наблюдать за всем тем, что происходит в доме. Ничего больше, только наблюдать, быть бодрым, смотреть, как слуги работают, смотреть, какие гости входят и уходят. Приказал, так и ушел. А привратник однажды разленился, потерял бодрость и уснул. И постепенно все в доме начало приходить в упадок. Слуги стали работать спустя рукава неправильно, там лениться как-то, да? Гости стали приходить непрошенные, чаще всего воры, которые крали что-то в доме. И так постепенно дом пришел в запустение и упадок. Поэтому, это я цитирую, Иисус Христос говорит, то, что вам передаю, то и всем скажите. Будьте бодрыми, будьте бдительными. На мой взгляд, это вообще абсолютно вот четко и ясно говорится о практике саморазвития всех великих систем. Об этом говорится разными словами и в индуизме, и в буддизме, и в чане, там, и в дзене, там, и так далее. Осознанность, наблюдение, присутствие, быть бодрыми. Альтернативно этому состоянию – это сон, оцепенение, потеря бодрости и активности. Заснул. Транс. И постепенно весь организм, вся психика приходит в запустение и нарушается вся работа. В конце концов приходит разрушение. Что такое истинный хозяин? Истинный хозяин – это правильная интеграция. Правильная интеграция наших психических функций. Сейчас нами рулит наш ум, наше подсознание. Да? Ум с его оценками, с его мыслями, идеями какими-то, которые основаны на эмоциональной какой-то негативной окраске, там, фобиях, страхах, там, неважно что. Или азарте, или хороших каких-то эмоций. Все равно они нами рулят, наши убеждения, наши вовлечения, да, а не мы ими. Мы не можем взять и заставить себя полюбить кого-то или разлюбить кого-то по воле своей. Вот как я пример ниже говорил, да? эта интеграция неправильная. Ум и подсознание сверху, мы снизу. Мы не хозяева. А истинный хозяин – это правильная интеграция. Это когда мы начинаем, наконец, повелевать, осознанно повелевать своими эмоциями, своими мыслями, умом, любыми реакциями. Я хочу, чтобы у меня печень была здоровая. Посмотрел на нее, приказал ей, она здоровая. А что? Ничего в этом нету такого фантастического. Может быть, вы слышали про такие вещи, как люди-стигматы. Это вот всякие фанатично верующие, немножко шизанутые люди, у которых появляются язвы на руках и на ногах, там, где Иисуса Христа якобы когда-то распяли. Ну, гвоздями прибили. Почему якобы? А потому что уже доказано, что никто его не прибивал. В то время была другая традиция, казни привязывали. Вот. То есть это просто от психики к телу идет команда. Человек очень как бы... Вот психика у него раскачана, да, шизоидная такая. Есть понятие психосоматики. От психики к телу идут изменения. И они настолько интенсивны, что если ваша психика будет достаточно активна, вы можете и разрушить себя, если вы негативны, и наоборот, одним лишь своим волевым повелением держать себя в состоянии здоровья, тонуса, счастья, радости. В этом была идея. Ну, всех духовных практик, а не выключиваться в каких-то там асанах непонятно зачем. Вот. Или там лбом биться о пол, молясь тем великим психотерапевтам, которые когда-то первыми эти идеи привнесли в нашу жизнь. Это Иисус Христос, это Гаутама Будда, да, Лао Цзы, шестой патриарх Чань Хуэйнан, первый патриарх Бодхидхармы. И многие другие. Для управления собой были созданы эти техники и эти идеи. Так что предлагал Иисус Христос? Что предлагали Будда и все остальные? Да? Чань, дзен и сихазм. И сихазм в переводе с греческого это христианская практика, описанная еще Христом. Наблюдение. Мы говорим о том, что нам нужно повысить свою осознанность. Да? Вырвать себя из транса. Вы сейчас меня слушаете, вы, наверное, уже устали, немножко уже такие, да? Вот это легкое состояние транса. Психика устает, она не готова. При определенных тренировках растет способность психики к осознаванию. И, наконец, она однажды вырывается из плена транса, мы включаемся. Так как тренировать? Как развивать? Ну, вообще, что тренируешь, да, то и развиваешь. Вот, например, если нам нужно тренировать... бицепс, мышцу руки, да, вот его движение бицепса, да, мы берем гирю или там гантелью, да, и начинаем вот качать мышцу. Напрягаем, нагружаем, качаем, она и, ну, развивается, да. Сознание то же самое, надо найти только ту функцию. Здесь это мышца, да, ее надо нагружать силой, усилием, да, а там психическая функция, а не мышца, которая, в чем ее работа? Наблюдать, сознавать. Сознание это то, что сознает, регистрирует, наблюдает. Ум думает, генерирует разные образы, идеи, оценки, да, вот, с подсознанием. А сознание – это то, что все это видит, наблюдает, регистрирует. Ну, пример. Вы можете представить желтый банан? Представьте желтый банан. Неважно как, пусть даже промельком каким-то. Теперь представьте там собаку. Теперь представьте рыбу, которая плывет по реке. Хоть как-то. Все. Вот. То, чем вы представляли это, условно говоря, назовем ум. Ум генерирует идеи, образы, мысли там, и так далее. А то, чем вы это видите, замечаете в себе, это сознание. Вы же сознавали, наблюдали, видели вот эти образы. Вот то, чем вы это видите, это сознание. Грубо говоря, вот локатор. Самолет летит, локатор видит. Там, да, все, что происходит, локатор видит. Сознание как локатор. Это инструмент регистрации. Ну и там всякие сложные взаимодействия между умом и сознанием, по которым нам пока не нужно знать. Вот, то есть то, что видит сознание, да, грубо говоря, отправляется в ум. ум оперирует новой информацией. Мы эту информацию, опять же, видим благодаря сознанию. В результате ум не слеп. Сознание – это как бы глаза нашего ума. Его орган. Если мы не осознаны, о чем же мы можем думать? Глаза у ума нету, он слепо работает. В тумане. Когда мы включены, когда мы сверхосознаны и полностью осознаем свой ум, все, что в нем происходит, да, ум сам собой начинает управлять. Это просто нечто уникальное. Таких людей везде, во всех культурах называли мудрецами. Опять же, в исихазме, вот этих святых там старцев, да, называют прозорливыми. Да, в там где-нибудь в индуизме, в буддизме называют просветленными и прочее. Это дорогого стоит. Понять до конца это невозможно. Это можно испытать и почувствовать, управляя собой, постепенно занимаясь, приводя себя к этим состояниям. А как заниматься? Включая сознание. А что оно делает? Наблюдает. Да? То есть через эту функцию, как предполагается, через наблюдение, мы постепенно улучшаем наши наблюдательные, наши регистрационные, наши сознавательные способности. Я часто думаю о нашей практике, что она так хороша, потому что очень универсально и формально, формализована. Мы не религиозная система, не идеологическая система. Нам, по большому счету, без разницы, куда пойдут наши ученики, куда мы идем, это наше личное дело. Но в любом деле, будь то спорт, бизнес там, или религия, даже если кто-то там, у меня были ученики, монахи, в том числе и буддийские, и христианские, в любом деле нам нужна осознанность, нам нужно преимущество психическое, чтобы лучше решать какие-то дела. Спортсмен, благодаря нашим практикам, быстрее умеет восстанавливаться, ну, потому что расслаблен. Восстановление происходит в расслаблении. Вот он лучше работает, у меня был ученик-боксер, который очень хороших результатов стал добиваться в спорте, потому что, говорит, я прямо на ринге более расслаблен. Я прямо как в поток вхожу теперь, да, и вот раньше стрессовал, нервничал, зажимался. Вот, соответственно, так в любом деле, да. Творческие идеи приходят каким-то там дизайнерам. Меньше нужно спать, чтобы восстановиться, да, потому что, ну, куча энергии, ты не напряжен. Говорят просветленным людям, постараюсь последний раз сказать это слово, чтобы не скатываться там в шизотерику, да, вообще спать не надо. Мы спим только потому, что надо как-то отдохнуть. Мы так перенапряжены, страшно, что уже не можем. А если мы не устаем, как в анекдоте, да, мы и не напрягаемся, да, поэтому не устаем. Потому что находимся все время в этом состоянии. Ну, когда научились. Наблюдение. Так вот, когда-то, лет 50 назад, наверное, или 60 назад, когда вот ну, наши-то западные альтернативные учения на эту тему были благополучно забыты, как тот же самый исихазм, хотя и Серафим Саровский, исихазм знаменитый, да, преподобный, святой его так считают в христианстве, и Сергий Радонежский, знаменитый наш исихаст, точно так же было очень много прозорливых вот этих, достигших какого-то уровня, там, у католиков, там, ну, везде, это общая христианская тема, но почему-то забыта. А стал модным и популярным Восток. Китай, Индия сначала. И вот когда там в Америку и на Запад начали приезжать из Индии сначала, да, вот первые вот мастера там всякие, битлы, да, любили, вот там Махариш какого-то. Елена Блаватская притащила Кришнамурти. Ну, в общем, когда начали приезжать вот тамошние мастера, да, и стали объяснять эти техники. Чань, дзен. Как у вас это называется? Они пытались спросить. И вот вытащили из недр средних веков католический монашеский термин медитация, что с латинского переводится как «размышляю». Средневековые католические монахи предполагали, что можно познать Бога, если концентрированно, не отвлекаясь, размышлять о нем. То, чем мы занимаемся, не имеет к этому никакого отношения. То, чем занимаются и сихасты, и буддисты, и там все остальные, да, мы занимаемся наблюдением. Вот есть ум, есть сознание. Мы сейчас в уме, в этом трансе, в подсознании, да, и мы говорим, что нам нужно альтернативную функцию развить, сознание, и поэтому нам нужно его развивать с помощью наблюдения. Бросим размышления, плевать нам на эти мысли. Совершенно неправильная идея саморазвития в том, чтобы научиться управлять своими мыслями через работу с умом. Как-то отталкивая от себя эти мысли, там, или травя себя какими-то грибами галлюциногенными, или ЛСД, там, или еще что-то. Это все, опять же, шарлатанство. Задача – работать с сознанием. Когда оно включится, все произойдет само. В этом плане совет такой. Приходят какие-то мысли во время этих практик. Да и бог с ними. А мы продолжаем сидеть дальше со своим привратником включенным. Наблюдать и осознавать. Мысли приходят и уходят. Мы их никак не модифицируем. Эмоции приходят и уходят. Нету хороших или плохих эмоций. Неважно, что пронаблюдали, посмотрели на них. И дальше они ушли, и мы дальше занимаемся. Задача только поддерживать осознанность. Так или иначе, почему-то именно слово «медитация» прикрепилась к вот этим практикам. Ну и мы тоже теперь традиционно говорим, что мы занимаемся медитацией. Но под этим мы понимаем чань, дзен, наблюдение, осознанность, присутствие. Через постоянное концентрацию, да, наблюдение за каким-либо объектом. Под медитацией очень много чего сейчас имеется. Ну, люди считают, да? Это какие-то визуализации, это работа ума. Это какое-то рассеянное внимание, легкие трансовые все вот эти вот состояния. Это неправильно. Правильно задача развивать свою осознанность через наблюдение. Все. Это секрет всех великих мастеров. Другой вопрос, что все упражнения были разные. Все системы были разные. И вот наша система отличается тем, она как бы вышла из таких специфических даосских, китайских, шаманских практик, где было популярным в качестве объекта для наблюдения, а нам нужно наблюдать, да, заниматься наблюдением, были выбраны за тысячи лет разных экспериментов различные зоны своего собственного тела, а потом еще были придуманы определенные интересные умные алгоритмы. Зачем? Отставим в сторону сам процесс наблюдения, который глобален, фундаментален, неисчерпаем. Все предыдущие мои слова были посвящены объяснению этого. То есть нам нужно стать осознанными, нам нужно тупо тренировать, мудро тренировать свою осознанность. Это не имеет отношения к гимнастике, да, к еде, к еще там к чему-то. Скажем так, опосредованное имеет отношение. В здоровом теле здоровый дух. Если мы будем заниматься физкультурой качественно, там, режим дня, питания, то и сё, то это будет нам помогать находиться в хорошем состоянии духа. И это дополнительный инструмент, но не основной. Никакая еда, никакие диеты, никакие практики там асан или еще там каких-то секретных вещей, да, работы с телом, никакой режим дня, никакие религии, никакие обряды не приведут к включению осознанности, к пробуждению, к вот этим сверхчеловеческим интересным вещам без непосредственно работы по медитации, по наблюдению. И наоборот. Были случаи, когда человек настолько себя запустил, это просто неправильно. Но тем не менее, занимался медитацией, занимался. И получил результат. Зачем нам толстеть, жиреть, там, страдать от инфаркта, помирать раньше времени, мы еще не успели получить просветление, а уже померли. Это все неправильно. Поэтому, конечно же, нужно и тело поддерживать. Нормальные йоги занимаются этой хатхой несчастной. 3-4 раза в неделю по 15-20 минут. Все остальное время занимаются медитацией. Нормальные сихасты там сбегали в субботу, воскресенье там в церковь. Положено, христианин же. Постоял на службе, обряд Евхаристии, там отпущение грехов, то все, да, положено. Это определенный тоже смысл в этом есть. Некая древняя психотерапия. Освобождение себя от чувства вины, от накопленных напряжений. Но потом приходит назад к себе в келью и занимается медитацией. Это основной метод. Ну так вот, отставим медитацию немножко в сторону, поговорим о нашем интересном способе, о зонах тела, о нервной и эндокринной системе. И вот как выяснилось, в нашем теле есть куча различных эндокринных функций, по регулирующих обмен веществ, да, у нас, да, это наши железы, органы, какие-то определенные нервные центры. Ну, вот вы, если теперь откроете, например, какой-нибудь акупунктурный атлас, китайский там, или индийский, или тибетский, там вот эти каналы, меридианы энергетические, типа, да, всякие дантяни, ну, точки, зоны. Если на них определенным образом воздействовать, иголками, пальцами-то, да, там иглоукалывание, акупрессура, акупунктура и прочее, да, то можно управлять своими обменными процессами. У меня друг был, есть, слава богу, жив, здоров и невредим. Когда он учился на втором курсе мединститута, вот они и начали приходить вот эту акупунктуру, иглоукалывание. Не удивляйтесь, то есть все вот эти вещи, которые якобы восточные, они у нас тоже на Западе известны уже сотни лет. И преподаются в каком-то общеобразовательном таком режиме в классических мединститутах. И вот он такой, нашел такую кнопку, друга позвал, такого мне рассказывает, давай проэкспериментируем. Воткнул туда кнопку, значит, ему куда-то. Моментальный результат. У человека понос. Неделю. Ходил неделю, страдал, уже там сил нету, пришел к нему, сказал, сделай что-нибудь. Ну ладно, хорошо, там полистали, посмотрели эту книжку. Вот такая точка. Бац, нажали. Запор на неделю. Вот. Все это работает. Это работает действительно. И поэтому есть четкая связь между теми иными железами, функциями, нашим состоянием самочувствия, здоровьем там, и так далее. Какие-то железы вырабатывают тестостерон, экстраген, половые гормоны, да, мужские и женские. Какие-то гормоны роста, которые идут, в юном возрасте на рост, а в зрелом возрасте на обновление организма, исцеление травм, обмоложение кожи и все такое. Да? И можно усилить, улучшить, ускорить свои обменные процессы с помощью воздействия на эти зоны, те или иные зоны. И не обязательно использовать механическое воздействие. Давайте проведем с вами эксперимент. Поднимите, пожалуйста, правая рука, да, указательный палец. Наблюдаем свой указательный палец. Медитация, объектом будет палец. Можете смотреть на него глазами прямо, рассматривать его. Можете смотреть в сторону куда-то там или закрыть глаза, потому что внимание-то оно внутреннее. Это же психический акт, не обязательно глазами. Чувствовать, наблюдать, вниманием там сконцентрироваться. Если сложно, можно какую-нибудь визуализацию подключить, так называемая идиомоторика улучшает связь с объектом наблюдения. Например, представьте, что ваш палец становится немножечко больше, немножечко меньше. Делаем вместе, и даже те, кто в записи будет смотреть это видео, тоже делайте, потому что мысль моя и поле мое беспредельны, проникает сквозь время и пространство. Я на каждого могу воздействовать. Больше немножко палец становится, меньше. Больше, меньше. И вы, может быть, уже сейчас начинаете чувствовать, что палец по-другому себя ведет, по-другому чувствуется, отклик иной. Как будто бы, может быть, мурашки, да, покалывания какие-то, пульсация какая-то, да? Кровообращение усиливается. Спасибо, закончили. Если кто-то пока не чувствовал чего-то, потренируйтесь, вы увидите, что это получается, это запросто получается. Что тут происходит? Смотрите, вы, предположим, идете, опять же, да, в трансе своих мыслей там, на работу. Ни о чем не думаете, наоборот, вы о чем-то думаете, но не сознаете этого, поэтому и кажется, что ни о чем. И вдруг вы ну, предположим, подскользнулись, и у вас коленка хрустнула. И вы такие, вот тут вот, буквально на секунду вы приходите в состояние здесь и сейчас, потому что вам страшно. Блин, коленка хрустнула, может быть, сломал напрочь, да? И вы мысленно быстро ощупываете как бы себя, да, все ли в порядке. Посмотрели коленку, там ногу немножко там пошатали, да все вроде нормально, и опять в свои мысли и побежали дальше. То есть, когда мы приходим в состояние повышенной осознанности, когда кризис, когда какой-то стресс, первобытный человек там, да, тысячи и тысячи лет идет по лесу тоже так же, да, как вы в офис, и вдруг сзади кусты треснули, затрещали, да, и человек сразу первобытный, оп, что такое, да, тигр может быть какой-то саблезубый, или враг, или потенциальный объект для нормального размножения. Что делать? Вот мобилизация происходит некая. Нервная система наша, вся наша командная система нашего тела, нашего организма, да, привыкла за миллионы лет эволюции реагировать на повышение нами сознательности, внимания, на прихождение вот в это состояние присутствия здесь сейчас, привыкла на это откликаться и реагировать мобилизацией. Она думает, ну, он же всегда спал. Чего он вдруг опять наблюдает палец? Как коленку, да, тогда, в моем примере. Может быть, я просто просмотрела, может быть, в пальце что-то не в порядке, и послушно нервная система, вот, думая, что в пальце, возможно, что-то не в порядке, направляет сюда большее количество, вот этот палец, да, там, красных кровяных телец, лейкоцитов, питательных веществ, кислорода, там, на всякий случай, чтобы улучшить саморазвитие, улучшение, ну, работу этого органа. Вот секрет. Как медитация на те или иные наши зоны тела может привести к улучшению работы того или иного, ну, соответственно, той или иной зоны. Что-то не в порядке с печенью, наблюдаем печень. Все происходит само. Там усиливаются какие-то... Вы знаете, что наш организм, гомеостаз, вот есть такая вещь, да? Уникальный. Он самовосстанавливается. Если бы это было бы не так, мы бы умерли бы через 2 недели после нашего рождения. Вот сколько мы уже пар обуви своих, ну, износили, да, стерлись напрочь, выкинули мы их. А наши стопы на всю жизнь одни. Мы ходим ими сколько уже сотен тысяч километров по этой земле, да, к нашему возрасту. А старая кожа стирается, новая нарастает. Все восстанавливается. Говорят, за 7 лет ни одной старой клетки в организме человека не остается. Есть у нас такая пословица, если грипп лечить, он проходит за 7 дней. Если не лечить, то за неделю. Это не в таблетках дело. Это просто объективные способности нашего организма к самоисцелению. Таблетки, они всего лишь помогают дожить до того времени, пока иммунитет не распознает болезнь, не выработает антитела, и антитела не погубят там те или иные вирусы и бактерии. Примерно 2 дня нужно иммунитету, чтобы понять, а что происходит. Еще примерно 2 дня начинается выработка антител, ну, то есть он понимает, что происходит, начинает выработку антител, антитела начинают уничтожать всякие наши вирусы и бактерии, и потом еще 2 дня примерно восстановление. Просто в тот момент, когда идет воспаление, непосредственно, да, кризис, так называемый, вот в те средние 2 дня промежуточные, да, может быть, температура поднимется там уже, это естественное, ну, следствие вот этих воспалительных процессов. А температуру организм повышает, чтобы губить микробов. Организм так устроен, идет по линии простейшего, минимального сопротивления, да. Фиг знает, что там у меня, но я точно знаю, что если я подниму там температуру тела до 41 или 2 градусов, микробы эти погибнут, так думает организм, и начинает эту работу. Вот. К сожалению, просто при 41-2 там, температуры, да, мы сами гибнем. Вот именно для этого нужны жаропонижающие, допустим, там еще какие-то таблетки, помогающие вот пережить вот этот вот кризис, дать возможность организму излечиться. Но излечивается-то он сам. В нас огромная лаборатория всех то всех лекарств, все, что нужно. Кожу поцарапаем, она сама зарастает через какое-то время. Кровь останавливается, да, кожа зарастает. Соринка в глаз попала, сама со слезой вымывается. Огромное количество заболеваний проходит само. Особенно, если мы перестаем мешать, ну, своими стрессами, своему организму. Находимся просто в расслабленном состоянии благодаря осознанности, благодаря нашей практике. И в результате мы не отравляем организм. Ну, в самом начале я говорил, как стрессы, да, губят наше здоровье. Если этим не мешать своему телу, оно уникально. Нам не нужны таблетки, нам не нужны врачи. Организм устроен так, чтобы сам все делать, сам со всем справляться. Достаточно быть расслабленным и привести свое внимание к телу. Мы таким образом показываем нервной системе, с чем ей работать. Вот с пальцем, вот с печенью. А вот просто более внимательными стали к организму, и нервная система, командные какие-то ее отделы начинают лучше видеть организм, видеть, что в нем происходит. Какие-то легкие болевые сигналы, или воспалительные процессы, которые до этого вы не видели, потому что это слишком слабые были сигналы, вы не так уж сильно больны. А гораздо больше стресс от того, что вы в предразводном состоянии, допустим, находитесь, или ребенок ваш болеет, или там еще что-то. Да? И вы от этих стрессов, от других более мощных сигналов, да, из-за них, свой локатор, свое сознание, помехи там, и вы не видите этим сознанием, этим локатором тихий сигнал своих болезней. А так, если вы расслабляетесь, сознанию становятся доступны более укромные закоулки нашего организма и нашей психики, и происходит более глубинное самовосстановление. И, наконец, можно, я с этого, в общем-то, начал и хочу поставить вот на финал этой части нашего разговора вот эту идею управления своими обменными процессами. Постараюсь уложиться за последующие минут 15-18 с половиной. Быстро расскажу, выучим упражнения, и на этом сегодня закончим, перерыв будет. И завтра уже теории такой не будет, всей этой, да, и философии. Вот, мы еще два выучим упражнения. Три главных основных упражнения, с которыми можно по жизни идти, в общем-то, довольно долго. Потом начнутся обострения. Тогда ко мне. Уже за деньги. Вот. Маленькая история, чтобы лучше проиллюстрировать эти вещи. Я когда в школе учился, в 9 классе, по-моему, или в 10 уже, меня сделали, ну, у нас такие были вот эти вот шефства над младшеклассниками. Вот. И вот где-то 5-й какой-то класс или 6-й класс мне дали в подшефный. Вот. И мы так с ними хорошо общались, дружили. Была у нас такая игра. В Сибири я вырос, родился и вырос. Там у нас огромные снежные сугробы зимой. Вот игра такая называлась, она «Царь горы» или просто «В сопке». Игра «В сопке». Ну, сопки это снежные вот эти, да, или песчаные барханы. Кто-то забегает там наверх, и всех остальных, ну, или командами, или по одному, всех остальных нужно скидывать, да, вот кто там остается, тот молодец. Вот, ну и вот была такая, значит, история, когда решили что-то мы поиграть вот в эту игру. Вот, я всегда был очень маленьким, худеньким, ну, таким спортивным, ловким, но все равно маленьким и худеньким. В 9 классе, когда я учился, я где-то 162 сантиметра был всего, наверное, 160. Весил 58 килограмм. Примерно такой комплекции я, кстати говоря, и в армию пошел. Вот. Ой, я армию вспомнил. Пришлось подключать осознанность, чтобы не переволноваться. Так вот. Я первым забежал на эту гору, да, и несутся вот эти на меня мои подшефные, знаете, мамонтята такие. В этом возрасте, даже в 6-м там классе, в 7-м классе, уже бывают такие, ну, кабаны, и под 1,70 м, и под 1,80 м, у некоторых весу побольше, пара человек там занималась каким-то самбо, пускает детские какие-то разряды, но тем не менее. Ну, и вообще там 15 человек на меня несется. А я один там стою, там маленький, худенький девятиклассник, который меньше их почти всех по размеру. Тут выходят мои там одноклассники, смотрят, что происходит. Мне так стыдно становится. Сейчас на глазах у всех там моих там друзей и девушек. Вот меня там замнут эти пятиклашки, шестиклашки. Они еще там на помощь позвали, какой-то параллельный класс. И вот, значит, они добежали до меня, полезли на гору. И в пылу сражения я уже, ну, забыл о всех этих нервах, волнениях, уже нужно действовать, да. И только через несколько минут я сообразил, что они меня не смяли, не столкнули, а я с ними делаю все, что мне хочется. Раскидываю их, как котят. Вот так, да? Мало того, что они меня вроде как больше, и это, ну, все, что угодно с ними делаю. Я тогда так удивился, о, какой я супермен, оказывается. А потом, когда я уже начал заниматься нашими практиками, нам-то наши учителя ничего не объясняли. Они говорили, вот упражнение, бери, делай. Зачем? А зачем делать? Без мотивации, непонятно зачем. И вот одно есть упражнение, которое мы сейчас будем разучивать. Нужно наблюдать зону живота, вот вокруг пупка, пупок и зона живота вокруг него. Вот. Зачем? Вот говорят, сиди и наблюдай часами там, да, каждый день. Вот, зачем? Ну, есть в древних трактатах такая фраза: произойдет трансформация дзинцы в ци. Вот вам объяснение. Так нам объясняли. Еще к чему? Почему? Они сами даже не понимают, что это такое. И вот ходишь, думаешь. И вот я медитировал, думал, да? И однажды вот прямо озарение получил. Так устроена наша человеческая жизнь, наша система. Ребенок развивается какое-то время, да? Вот растет, развивается. Ну, годам к 12, 13, 14, у девочек чуть пораньше, у мальчиков чуть-чуть попозже, начинается вдруг какой-то взрыв прямо. Взрыв функциональных и психических возможностей практически по всем направлениям. Мощный взрыв, который вот эта вот трансформация, да, даже, скажем так, мутация с человеком происходит в очень короткие сроки. Там максимум полтора, два, там, три года. Вот жил, 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 и вдруг бжж, такой, рождается человек X, супермен, да, по сравнению с ребенком. Юноша, девушка, взрослая юноша и девушка. Как будто другое вообще существо. Вчера был ребенком, сегодня уже другой человек. Был плоским, там девочка какая-то, стала девушка с другим телом. Новые функции какие-то, детородные, где-то... Ну, возможность вынашивать плод, рожать, да. Мысль по-другому работает. Сознавательные способности другие, заметьте это, вот запомните для себя, галочку поставьте. Но я помню, что, допустим, мне математика не давалась до 7 класса. И вдруг после 7 класса я в математике, ну, прям вообще, ну, она стала чуть ли не любимым для меня предметом. Почему? Не было количества в качество, ну, перехода информационного накопления. Я не учился особо. Мне то, что не нравилось, я не делал. А вдруг просто стало нравиться, я стал понимать математику. И тогда уже начал ей заниматься. Ну, какое-то время. Изменилось мышление. Не благодаря информации, а благодаря, ну, какому-то действительно апгрейду на уровне железа, как говорят вот компьютерщики. Не программное совершенствование, а другой компьютер как будто появился. Другой процессор. Что-то включилось во мне. Мы сильнее стали. Именно поэтому вот эти три года разницы между мной, девятиклассниками и этими шестиклашками, да, несмотря на то, что они такие большие, медвежата, большие увольни, но у меня другие мышцы, другие связки, другая моторика. Я, можно сказать, взрослый человек все-таки, уже не подросток даже, уже юноша, по сравнению с вот этими, ну, детьми. Какая разница, что ли там самбо занимается или карате. Мы уже взрослые люди. И вот эта сверхэволюция, сверхмутация происходит, вы уже догадались, наверное, во время переходного возраста, так называемого. И потом опять, после там 18-19 лет, уже дальше плавно идет развитие, и там после 40-50 лет, к сожалению, плавное начинается угасание, и чем дальше, тем быстрее. И вот различные древние мастера и практикующие задумывались, с чем связан вот этот вот гиперпереход, гипермутация, в то время. Ну и назвали это, эту связь, да, сексуальная энергия, дзинцы. Так можно дословно перевести там, с китайского. Половая ци, сексуальная энергия, физическая и химическая энергия нашего тела. Наши гормоны, тестостерон, экстраген, там, да, гормоны роста. В тот момент просто взрыв произошел. Помните, да, гиперсексуальность того времени. И это дало строительный материал. Мы химические существа. Наше тело выстраивается благодаря химическим реакциям. И вот все эти агенты этих реакций, все эти гормоны, все эти вещества, как взрывом просто атомным, перевели наши возможности функциональные все на гораздо более высокий уровень, как будто совершенно другое существо произошло. А если, ну грустно же тогда, вот все закончилось. А если вдруг мы, разгадав эту загадку, научимся этим пользоваться, сможем еще один такой же сделать взрыв, стать сверхсуществом по отношению к взрослому, по каким-то определенным функциям своим, настолько же, насколько взрослое сверхсущество по отношению к детям. Под ци в вот этих цигунских практиках, да, люди, те древние мастера понимали, ну что такое ци? Это некий ресурс. Ресурс может быть у всего. Цзин – ци, половая ци, телесная ци. А когда просто говорят ци, речь идет о ресурсе, о мощности, о качестве работы нашей психики непосредственно. А нам из этих наборов функций нашей психики интересны, конкретно сознавательны. И вот интересный такой момент, что когда ты начинаешь наблюдать нижний дантян, через какое-то время, может быть, через 3 месяца, может быть, там, через полгода, у всех людей разные возможности, в зависимости от состояния здоровья, возраста, усердия, системности в практике, да? У кого-то быстрее, у кого-то позже, у кого-то за несколько месяцев, у кого-то за 5 лет. Происходит трансмутация. Вдруг снова, как в переходном возрасте, гиперсексуальность. Снова немножко нарушение обмена веществ даже начинается чуть-чуть. Ну, потому что такие бурные реакции, да, там немножко есть нарушение. Помните, в подростковом возрасте прыщи, угри, да, на лице, запах неприятный изо рта от тела у подростков. И вот это тоже может начаться. У меня такое было, я это прошел на себе, поэтому подтверждаю. Вот. Потом это проходит опять, когда гармонизируются все процессы. Но происходит переход еще один. Дзинцы, химическая энергия, как в котле. На древних даосских трактатах даже зашифрованные эти практики так и рисуют. Котел стоит на огне, и в нем варится там всякая разная фигня, типа эликсир бессмертия. Это вот наши обменные процессы. Огнем здесь является повышение температуры, кровообращение в этих зонах нашего тела. Тут эти железы, надпочечники, там, да, всякие яичники и прочее, прочее. То, что вырабатывает вот эти гормоны. Мы, когда туда помещаем свое внимание, как в палец, повышаем там кровообращение, стимулируем все эти процессы. Даже если на 1 градус повышается всего лишь температура, мы знаем по химии, что скорость химических реакций возрастает иногда в десятки тысяч раз. Соответственно, обменные процессы, гормоны, сексуальность, тонус, химическая энергия. Многие люди, которые занимаются этими практиками, потом растрачивают это в секс, в агрессию, в амбиции. Это ваша энергия, куда хотите, туда и тратьте. У меня много учеников, бизнесменов, которые используют это топливо для работы, для восстановления. Но вообще в идеале дзинцы трансформируются в ци. Мы помним изменения, какие могут произойти. И вот если продолжать заниматься дальше, не растрачивать себя на секс по 15 раз в день, а ограничиться хотя бы 3-5 разами, вот, если не слетать с катушек в плане агрессии, в плане постоянной ругани, скандалов, а это тоже может быть, потому что повышается, как у подростка, общий уровень самости, да, сексуальности. Это может выйти потом вот на такой уровень. Чтобы компенсировать эти вещи, у нас есть другие упражнения, не беспокойтесь. Вот. Так вот, если трансформировать и сублимировать эту энергию определенным образом, то пойдет развитие уже других, более высоких наших нервных, психических функций, сознавательных. Дзинцы трансформируются в ци. Однажды я сидел в очередной раз в медитации, прошло уже 3 или 4 месяца от начала моей практики. Сидел, типа, я наблюдал такой. Не надо, такой просыпался. Нет, я не сплю, да, я опять. И вдруг в какой-то момент произошло вот это знаменитое включение, после которого я понял, что лгут все эти книжки интернета, когда рассказывают, что медитация – это якобы вот некое промежуточное состояние между трансом и между сном и бодрствованием. Нет, это сверхсознательное состояние. Не рассеянное состояние какое-то, не улетание куда-то. А это реально пробуждение, как будто раньше я всю жизнь спал по сравнению с этим новым ощущением. Просто вот так, пуф, симпатика вся выстроилась, да, тело активизировалось. Я стал слышать каждую клеточку своего тела, осознавать все свои мысли, все, что происходит в доме. И при этом реакции не было, я управлял этим. Ну, смотрите, вот, допустим, раньше хлопнет дверь, вздрагиваешь, да, в медитации, допустим, потому что, ну, мы рабы своих вот этих вот стрессов и реакций на любой сигнал. А тут, ну, хоть бомба разорвись. У меня, кстати, был такой случай, это в 90-е годы, в наши бандитские, когда еще вот было. Вот. Я на 6-м этаже жил в доме, и мусорный бак на улице стоял. И вот какой-то дурак в мусорный бак гранату кинул. Ну, не знаю, по-моему, гранату. Потому что это был взрыв на весь квартал. А я в это время делал, ну, упражнение, которое завтра мы научимся делать, называется «Большое дерево». Стоячая медитация для развития активности нашей медитации, для развития симпатики. Неправильно заниматься лежа. Никто лежа не занимается, это очень вредно, потому что в транс скатываешься. Все занимаются сидя, это так забегая вперед, да. Но чтобы развить бодрость своей, качества своей медитации, помните, да, есть парасимпатическая функция, отвечающая за успокоение, за торможение, а есть симпатическая функция нервной системы, которая отвечает за активность. И если баланс перекошен в сторону парасимпатики, в сторону пассивности, то медитации будут сонные. Чтобы в активных состояниях быть, в более симпатических, да, есть интересные медитации в сложных позах, ну, например, в стоячих. И вот я стоял, значит, делал эту медитацию, руки вот так, ну, тоже, чтобы затруднить себе немножко жизнь, да, вот. И вот граната, взрыв. Я только потом понял, что ничего не произошло, никакой мускул не дернулся. Вот абсолютно, вот как была чистота и тишина, так она и осталась. Вот, это придет все. И вот эти вот включения, они могут быть... Теперь вспоминаем про вон ту про то направление медитации, которое мы рассмотрели. Медитация как таковая, которую я в сторону отставил, сказал, что с этим там разобрались, это фундаментально. А теперь поговорим про, чем отличается наша медитация от всех остальных. Про работу с обменными процессами, когда мы объектом медитации делаем те или иные свои зоны. И вот включение восприятия нас интересует. Ну, хорошо, кого-то интересует не только это, а все-таки секс, деньги, да, машины, успех в жизни, тонус, здоровье и многие другие вещи. Но для этого нужно включиться. Для этого нужно быть успешным здесь, дзенцы. И вот медитация сама по себе, да, даже без вот этих наших срезов, да, которые вот этого направления работы с эндокринной системой, так ее назовем, работает. Не буду умалять великие системы и практики, где не было вот этого среза работы с внутренними обменными процессами. В сихазме я не видел, не слышал в христианском вот таких... А, нет, извините, слышал. Вот. Ну, в общем, слышал я такие практики, где не было вот этого среза, и все равно... Они получали пробуждение своего сознания. Да? Но когда мы делаем объектом наблюдения все-таки не просто что-то, ну, например, не просто вы на стул смотрите, в воздух смотрите, на стену смотрите, как Бодхидхарма. Бодхидхарма 9 лет, основатель, да? Бодхидхарма, основатель часть буддизма, просидел в пещере 9 лет, наблюдая, то есть медитируя, да, на стену пещеры и получил пробуждение. Но когда мы делаем объектом... Почему? Да? Потому что, возвращаемся к Бодхидхарме, прошу прощения за переход, договорю. Подумал, что непонятно все-таки, да, я закончил. Почему получил пробуждение? Да потому что что тренируешь, то и развиваешь. Когда ты тренируешь свое сознание через наблюдение, да, оно само по себе рано или поздно включается. растет, 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 грубо говоря, да, как мышца, как бицепс, и становится сильнее. Поэтому получают и без трансформации дзинцы. Но когда мы подключаем еще в качестве объекта наблюдения не просто там стену, стул, воздух, а свое тело, то можно более искусно и более эффективно управлять этими процессами. Быстрее включиться. Вот. Такая вот тема. А то, что в христианстве, в исихазме якобы не было этих упражнений, вот вам напоследок история перед началом выполнения этого упражнения. В Греции есть такая территория, закрытая для обычных людей, там только экскурсии с какими-то вот представителями от христианства допускаются, групповые экскурсии, Афон, может быть, знаете. И вот давно уже, издревле, на Афоне жили знаменитые исихасты, которые вот занимались вот этими вещами, в том числе. И в одном из монастырей афонских, там, или он один, точно не помню, в общем, в Афонском монастыре в то время был настоятелем Григорий Палама. Позже его причислят к лику святых, назовут его преподобным. А тогда случился скандал. Из этого монастыря сбежал монах Варлам Кембрийский, по-моему, так его была, погоняла. Вот. И написал донос. И почему-то не патриарху всея Руси там, или в Константинополь, ну, вроде православный же, да, а, наверное, совсем разочаровался и написал в Ватикан папе римскому, католикам. Ой, говорит, кошмар. Вместо молитв, вместо там всяких обрядов этих наших, там свечек и всего остального, да, Григорий Палама и его старшие ученики учат нас какой-то хрени еретической. Учат нас смотреть, наблюдать свой пупок, искать там огонь. Это я сейчас расскажу, что за упражнение, да? И различать ленты по спине и по животу спускающиеся. Это наше упражнение «Малонебесный круг». Завтра будем разучивать, да? И говорит нам Григорий Палама, что если мы будем наблюдать пупок, то у нас душа будет развиваться. И вот он так его раскритиковал, да, что кличку даже придумал для исихастов афонских. «Пуподушники». Или по-гречески еще амфалопсихи. Психия и душа, амфалос, пуп, центр. Вот. То есть, типа, почему, да, подушники? Потому что, если наблюдать пупок, душа будет развиваться. Душа, психия, психика, сознавательные функции, ци. Цинцы трансформируются в ци. Наблюдая живот, наблюдая нижний дантянь, эта зона называется нижним дантянем в Китае, мы нарабатываем дзинцы, другой уровень химии, которая влияет на наши сознавательные функции, трансформации дзинцы в ци. До этого я рассказывал, да? А Григорий Палама говорил, наблюдайте пупок, душа будет развиваться, ваши вот эти сознавательные функции. Каждый другими немножко словами в меру своей образованности и терминологии привычной, традиционной, да, так или иначе объяснял одно и то же. Это великое упражнение по наблюдению своего живота, центр нижнего дантяня, примерно пупок, известно в Тибете, в Японии, в Индии, известно в, оказывается, в исихазме. Еще Григорий Палама про это говорил. И были так называемые знаменитые паламитские диспуты, когда Григорий Палама, ну, все съехались там церковники, что у вас там происходит, да? Вот он им доказал, что эта практика, она еще от Иисуса Христа идет. Там же куча разных книг, которые просто не являются каноническими для всех верующих, да, а для специалистов все знают, что такое исихазм. Я со священниками разговаривал в свое время, они знают, что такое исихазм. Я говорю, а почему вы про это не рассказываете людям? Они говорят, а это потому что это никому не надо. Никто не занимается. Иногда говорят, техники забыты, мастеров нет. Я за 15 лет своего преподавания понял одно. Как в анекдоте про неуловимого Джо. Кто это был? Говорит, ну неуловимый Джо. Да? А почему он неуловимый? А да кому он нужен? Так и здесь. Почему секретная практика? Почему говорят, вот это секретные практики? Почему так мастеров мало? Да потому что никому не нужно. Все в своих заморочках, все в своем эго, все в своих желаниях там что-то получить там от мира, от мирского, от жизни какой-то там, да. Новый Порш, новый там секс, новый... А вот этими практиками, которыми надо заниматься по часу полтора в день, занимаются единицы на протяжении десятков тысяч лет. Ну, не десятков тысяч лет, а 2-3 тысяч лет. От Авраама и Моисея и Христа на Западе до Будды, Лао Цзы, Хуэйдена и Бодхидхармы на Востоке. Патанджали, основатель йоги. Они об этом все говорили. Но это никому не нужно. Мы сколько даем рекламы, сколько вкладываемся в это, сколько ездим по всему миру с разными семинарами. Никто это не берет. А если даже прослушают семинар, да, и позанимаются неделю, ну максимум месяц, то потом бросают, потому что вовлечены больше в другие вещи, не понимая важности результатов этой практики. А результаты этой практики, их невозможно объяснить, я с этого начинал. Потому что это внутреннее состояние, это внутренний опыт. Когда включение происходит, ты понимаешь, что нету ничего более важного на свете. До этого просто мы спали и видели в снах разные сюжеты. И вдруг, наконец-то, мы стали жить. И я больше никогда не расстанусь с этим состоянием. Когда это пришло, тогда это уже понимаешь. Пока это не пришло, мы слушаем просто разговоры об этом, разных лекторов. В принципе, интеллектуально это интересно. Но чтобы жизнь этому посвятить, особенно когда проходит азарт первых 2-3 месяцев в практике, недостаточно мотивации. Поэтому невозможно эти техники пропагандировать широко. Они реально никому не интересны, никому не нужны. Интересуются этим минимальное количество людей. Если мне говорят, извините, так вон же миллионы людей интересуются медитацией. Я знаю весь этот бардак, кто чем интересуется, кто что понимает под медитацией. И, в общем-то, по большому счету, это не практика. Это так, поездки какие-то эзотерические, тусовки какие-то. Это вместе посидеть где-то при свечах, послушать какого-нибудь красивого бородатого мужика в каком-то интересном экзотическом одеянии. Экзотика, интерес. Вот. А самому регулярно практиковать, заниматься по часу-полтора в день, да плюс еще использовать особые техники, позволяющие медитацию встроить в каждое движение, и тогда таким образом преобразовать себя, занимаются единицы. Подышать 10 минут в день – это кто-то может, а вот что-то более серьезное – нет. Так вот, грустная тема, да? А зачем я ее поднял? Про то, что священник мне говорил, что это никому не нужно. Вот шоу, которое мы устраиваем с этими литургиями, с этими службами, ну хоть как-то людей вокруг нас сплачивает, пусть они будут просто ходить в храм к нам, слушать какие-то мысли, идеи, может быть, кого-нибудь там что-нибудь торкнет, как-то поможет. А исихазм, он для единиц. В самом христианстве, да, исихазм за 2 или 3 тысячи лет по пальцам можно посчитать. 500 человек за 2000 лет. Это я так, может быть, вас мотивирую, нагнетаю ценность этих практик. Может быть, вы эго, от него мы однажды будем избавляться, но на каком-то этапе это может быть хороший стимул и крючок. Вот. Я хочу заниматься духовным развитием, чтобы стать круче всех, не понимая, что смысл духовного развития в том, чтобы избавиться от идеи стать круче всех. Но пока эта неправильная идея может нас заставить начать заниматься. Вот если сразу сказать, бросьте все, все это суета, мирское, кто ж меня слушать будет, да? Так вот, значит, упражнение, которое знал Григорий Палама, преподобный, который пропагандировал Лао Цзы, профессор Ниши из Японии. На Тибете его все знают. Есть такая модификация этого упражнения, называется туммо. Вот и у нас это упражнение, оно называется ян ци гун. С китайского дословно можно так перевести. Ян относительно инь, это нечто более высокое. А ци – это наш ресурс, гун – это мастерская работа, искусство. То есть это ян ци гун – искусство трансформации своего ресурса в более высокую форму. Дзенци будет больше, осознанности будет больше, включения будет больше, сексуальности, денег. Раньше я был совсем другой. Да? Теперь я уже месяц занимаюсь ян ци гуном, и у меня новая машина и все остальное. Как делать это упражнение? Для удобства используем руки. Где руки, там, где ладони. Туда внимание проще привести. Концентрация будет не такая сильная. А нам не нужна сильная концентрация. Есть два правила для правильной медитации. Первое правило, его можно перевести, ну как бы вот классически оно так переводится с китайского. Кажется есть, кажется нет. То есть очень сильно напрягаться не надо, концентрироваться. Нам надо расслабление. Помните, да? Стресс, расслабление. Нам нужно расслабление. Очень легко и нежно. То есть сознание мы не тренируем так, что нагружаем его там, как бицепс, сразу 200 килограммами. Да? Порвать можно себе все. Так же и здесь. Важно долго, продолжительно, несколько лет. А не так, что я к пятнице стану Буддой, если сильнее буду концентрироваться. Нет, нет, так неправильно. Постепенность. Важен процесс. И вот кажется есть, кажется нет. И руки этому помогают. Если вы положите руки на пупок, положите их на пупок, то уже где-то внимание примерно там вот находится. Вы, может быть, однажды почувствуете, когда вы туда наблюдаете, да, на область нижнего дантяня, так же, как в пальце ощущение, как будто бы мурашки, как будто бы пульсация какая-то, кровообращение усиливается, тепло станет. И есть еще такой вспомогательный момент. Жаль, у меня нету с собой красного какого-нибудь колпачка от маркера там или чего-то еще. В общем, красный горячий шар. Надо представить, как будто у вас в животе что-то круглое, теплое и красное. Это три формы на разные психотипы людей. Есть кинестетики, которые на ощущения лучше настраиваются, чувствуют их, ориентируются на них. Есть визуалы. Для них цвет, форма. Вот еще есть какой-то психотип чисто на форму. Моя переводчица, которая переводила мои статьи про цигун на английский язык, такая была въедливая, занудная. Вот. Мои тексты ей не нравились, постоянно со мной спорила. И она спросила, а вот я, допустим, она про себя говорит, аудиал, оказывается, еще и такой психотип есть. Как правило, это те люди, у которых хорошо с языками, музыкальная память, они музыканты, певцы хорошие. Реально, есть такие люди, однажды я такую видел. Одна моя знакомая, не зная никаких языков, однажды на хинди услышала песню, три куплета. И после этого, с первого раза, всю ее прямо вот воспроизвела. Есть такие люди. У одного моего ученика жена знает 8 языков. Она их не учила традиционным способом, она просто аудиал. Она говорит с человеком, через неделю уже знает этот язык. Вот. И вот как аудиалом поступить? То есть нам нужен какой-то приемчик, какой-то объект, чтобы лучше привести свое внимание к низу живота. Поэтому красный горячий шар для кинестетиков, визуалов. А для аудиалов она потом сама придумала. А я, говорит, вот так попробовал, у меня получается. Я представила там, что у меня как будто там костер горит. И дрова потрескивают. Я вот сижу и слушаю потрескивание дров. Ну, в общем-то, это почему бы и нет. Дело каждого. Как удобно, так и делайте. Вот. Почему красный? Потому что это привлекает внимание. Раздражает. Сильно на психику хорошо так влияет. Активизирует ее. Однажды у меня был семинар, и все люди пришли, кто-то в белом, кто-то в сером, такие сидят такой одной там, массой. А среди них вдруг одна женщина была в ярко-красном платье. Ну и разумеется, вот я вот так смотрю, у меня глаз прям приковывается, взгляд прям приковывается к ней. Очень четко. Как блесна, на которую мы ловим, да, вот рыбу. Блестит, да и рыба. О-о. Так и здесь. Красный цвет. Красный горячий шар. Это тоже как идиомоторика. Когда я предлагал вам палец, если вы его не чувствуете, то больше, то меньше, то больше, то меньше, да? Представлять. И лучше тогда чувствуется. Сцепка с вниманием происходит лучше. Также и здесь такая идиомоторика. С воображаемым предметом. Если вы неустойчиво наблюдаете, как бы, да, сознание бегает туда-сюда просто так, без объекта, то представьте, почувствуйте, создайте какой-то центр кристаллизации вашего внимания. Представьте, что где-то там, в животе, внутри, в нижнем дантиане, в этом, так это в Китае область называется, поле пилюли, где ваш этот котел с бессмертным эликсиром будет сейчас закипать потихонечку, давая вам новый переходный возраст, обеспечивая возможность мутации, чтобы вы стали сверхлюдьми. Представляем, что там красный горячий шар. И вот второе правило. Первое было «кажется есть, кажется нет». То есть очень легко и нежно. Второе правило. Один раз представил и забыл. Вспоминаем. Какой функционал отвечает за визуализацию? Ум. А нам нужна альтернативная функция сознания. Если мы постоянно будем визуализировать и поддерживать эту визуализацию, мы постоянно будем поддерживать гиперактивность нашего ума, которую мы хотим снизить. Снизить относительно активного состояния нашего сознания. Раньше у нас ум был высокоактивным, сознание спало. А наша задача – ум сделать тише, сознание сделать активнее. Вот такая должна быть интеграция. Сознание теперь будет повелевать умом, а не ум повелевать сознанием. И вот для этого нам нужно ум расслабить. Не париться им вообще. Да? Один раз представили, как вспомогательный объект, красный горячий шар. Глаза закрыли. И теперь наблюдаем, уже один раз представив, наблюдаем очень нежно, легко, кажется есть, кажется нет, одной миллионной долей нашего внимания, вся остальная наша психика отдыхает. Цигун – это отдых, медитация – это отдых, релакс, расслабление. Наблюдаем за тем, что там есть. У кого-то, может быть, какая-то пульсация началась. У кого-то, может быть, тепло какое-то проскочило. Потом со временем все будет четче, яснее, будет проще. Сейчас для начала, может быть, кто-то ничего не чувствует и не видит. Не пугайтесь, не переживайте. Я, например, был вот таким года два, я вообще ничего не чувствовал, не видел, а просто вот, как сказали, так сидел, тупо пялился в живот свой по часу в день, пока прыщи и запах не появились. Очень расслаблено. Задача отдыхать. Куча мыслей в голову может приходить. И вы будете думать, что что-то неправильно делаете, вам же говорили, что будет успокоение. Это произойдет позже. Процессы инертны. Нужно потихонечку начинать. Вот вы никогда не занимались, например, физкультурой. Ожирение, там, дистрофия каких-то мышц. А вот вы приходите в зал, и вам говорят, подними там, да, 200-килограммовую штангу. Попробовали, не получилось, обиделись, ушли. Вы попробуйте 5-килограммовую поднять. И просто ходить регулярно. Через год будут другие мышечные способности. Да? Также и здесь. Через год будут другие сознавательные способности, чем сейчас. И вы сами удивитесь себе, что через год вы вспомните себя сегодняшних и подумаете, боже мой, оказывается-то вот оно как. Я спал, а вот что такое осознанность. А через 2 года вы над собой снова посмеетесь, скажете, нет, осознанность только сейчас. А то, что было до этого, это было мое самомнение. Оказывается, это была вся фигня полностью еще. И так далее. Процесс бесконечен. Нет предела совершенствованию, пока не станем какими-то там просветленными существами. Ах да, наш семинар не для эзотериков, а для нормальных, конкретных, реальных, успешных людей. То есть секс, машины, деньги, эмоциональный интеллект, работа. Вот. Это тоже все можно достичь. Почему? Потому что наш главный ресурс – управляемость нашей психикой. Фиг с ним, с просветлением. Придет – хорошо, не придет. Может быть, вообще нам наврали все эти великие гуру, и нету никакого просветления. Но у вас через какое-то время начнутся осязаемые земные результаты. Вплоть до научивания повелением собой. Это дорогого стоит. Расслабление, управляемость, хорошее настроение, беспричинная радость. И не потому, что мы дураки, да, а потому, что мы умеем выбирать. Мудрый человек, если может выбрать между счастьем и страданием, разумеется, выбирает счастье. А выбор дается с помощью включения осознанности. Закрываем глаза. Сегодня мы не будем сидеть долго. Ну, допустим, минут давайте 15 посидим. Минут 15 посидим, понаблюдаем, сделаем упражнение. Выслушайте меня, я вам буду говорить, что и как делать. Оканчиваем мы упражнение, я вам скажу в конце упражнения, как мы заканчиваем, вместе правильно закончим. И плюс там есть специальный самомассаж прохлопывания, который тоже необходимо для безопасности, для приведения себя снова в надлежащее состояние. Нормальной активности. Потому что поначалу, разумеется, мы будем выпадывать в легкие трансовые состояния. Только потом постепенно накопятся дзинцы, которые позволят осуществиться переходу из дзинцы в ци. И вот этой таинственной, интересной, загадочной мутации, когда мы вспыхнем и увидим, что, оказывается, до этого-то мы и не жили. 2 среза. Наблюдение, медитация, тренирующая осознанность, и трансформация своей внутренней химии благодаря конкретному объекту медитации нижний дантянь. Это одно из сотен упражнений нашей школы. Ну, для начала это очень важное базовое упражнение. Закрывайте глаза, расслабьтесь. Кончик языка к верхнему небу. Так, прикоснитесь слегка и держите. Потом расскажу завтра, для чего мы это делаем. Внимание на нижний дантянь под ладонями, где-то там в глубине живота. Представьте, что у вас как будто бы красный горячий шар в нижнем дантяне. Вы не представляете его слишком ярко. Ну, опять же, да, кажется есть, кажется нет. Просто на уровне идеи. Что-то там есть. И даже для начала можно помочь себе, если хотите. Ну, вот давайте еще раз идеомоторика. Представьте, что как будто этот шар у вас становится немножечко больше, немножечко меньше, немножечко больше, немножечко меньше, немножечко больше, немножечко меньше, больше. Меньше. Больше. Меньше. Тихо сидим. Расслабленно. Не важно, что происходит. Не важно, какие мысли. Не важно, какие состояния. Важен процесс нашей тренировки. Смысл которой в поддерживании наблюдения. Объектом наблюдения в данном упражнении является ощущение в животе. Просто свой живот. Вглубь. Внимание куда-то туда. Вы можете за одно упражнение тысячи раз скатываться снова в мысли, теряться, забывать об упражнении, в легкие трансовые состояния скатываться. Ну, что ж теперь поделать? Не виним себя за это. Мы начинаем свой путь едва-едва. Вот только сейчас. По тренировке своей осознанности. Просто когда вы вспоминаете, что вы уже не в упражнении, что вы забыли о нем, снова раз за разом продолжаем, возвращаем свое внимание к нижнему дантяню, снова его наблюдаем. Очень нежно, легко, расслабленно. Только лишь 1/1 000 доля нашего внимания чуть-чуть работает. Все остальное отдыхает. Поддерживаем легкую связь внимания и нижнего дантяня. Возможно, необычные феномены. Просто психика теперь работает немножко в другом режиме, еще непривычном для нее. Поэтому могут быть какие-то видения, какие-то необычные мысли, необычные ощущения в животе, повышение слюноотделения или слезы. Для начала это все нормально. Грязная губка, тряпка выжимает. Вы ее выжимаете, да из нее выходит всякая грязь. Потом это все очистится. Не отгоняем мысли. Если они есть, ну и пускай есть. А мы наблюдаем. Наблюдаем область живота. Не стараемся вызывать какие-то уникальные состояния, состояния присутствия, осознанности. Все придет само. Наша задача – работать над расслаблением. Расслабление, релаксация через легкое-легкое наблюдение объекта. Дыхание естественное. Как дышится, так и дышится. Когда вы станете потише, дыхание замедлится. Может даже остановиться совсем. Еще немножко посидим. Минут 5. Расслабление. Тишина. Мы говорили в начале упражнения, что один раз представили и забыли. Не нужно постоянно представлять образ, шар, красный цвет там, или какое-то ощущение. Просто наблюдаем все время упражнения, то, что уже есть. Ничего нет, так наблюдайте просто туда, где ваш живот. Отпускайте образ. Просто внимание на живот. Что там у него? Может, зеленый треугольник, холодный колючий еж, неважно что. Чувствуем, наблюдаем нижний дантянь. Если шар, который вы представили, вы без усилий просто видите, ну, визуала так, или если тепло какое-то есть, которое, ну, вы не перестаете чувствовать, тогда да, искусственно не нужно представлять. Но если вы уже получили какой-то объект или ощущение, просто сидим и наблюдаем. И вот только в конце упражнения, давайте начнем заканчивать потихонечку, снова представляем в нижнем дантяне красный горячий шар. Чуть-чуть более концентрированно, да, чем во время выполнения упражнения. Таким образом мы немножко приходим в себя и снижаем давление, которое могло немножко повыситься. Где внимание, там ведь кровообращение, вот усиливаем внимание в районе живота, соответственно, от головы давление убираем. Представили красный горячий шар и начинаем его сжимать в точку. Меньше шар, меньше становится. И в конце концов сжимаем шар в точку. Как будто бы упаковываем свою энергию в нижнем дантиане. Наработали ее, улучшили, упаковали. Такая вот игра. Психосоматическая. И плавно заканчиваем упражнение. Ну, обычно мы делаем каждую нашу медитацию, каждое наше упражнение 30 минут для начала. Меньше смысла нет. Многие тренировки, связанные с нашей гормональной системой, хоть фитнес, хоть там еще там что-то, да, 30-40 минут тренировка должна быть, потому что считается, за это время происходит нормальный отклик, начинают вырабатываться различные гормоны. Вот. Если больше заниматься, ну, допустим, фитнесом, да, там, силовыми какими-то тренировками, лыжами, там еще что-то, то начнется истощение. И уже тренировка неэффективная. А с медитацией, ну, примерно пока то же самое. Пока мы не научились расслабляться, медитация, наблюдение для психики является, в общем-то, серьезной нагрузкой новой. Расслабляться не научились. Сидеть неподвижно достаточно трудно. Тело еще пока напряженное. И поэтому нужно заниматься минут 30. Больше заниматься вредно. Меньше смысла нет. А вот потом такие правила уже не актуальны становятся. Когда мы научиваемся расслабляться, когда мы в очень хорошем настоящем состоянии находимся, да, можно так 5 дней сидеть, не вставая. Ну, я условно говорю. Ну, по крайней мере, 2-3-4 часа. Это уже в кайф. Ты просто сидишь и счастлив. Сидишь и очень тихо расслаблен. Вот. А для чего нам это надо? А потому что все саморазвитие начинается вот в этих состояниях. Мы про это говорили в самом начале. В записи у вас будет этот мини-вебинар наш. И вы, если захотите, сможете повторно его прослушать. Какие-то вещи вы по-новому услышите. Ну и плюс еще, если мы будем дальше общаться, то у нас есть основные материалы там, да, и так далее, и так далее. Все это у нас в Telegram можно будет размещать, общаться там и так далее. Я говорю о том, что важно не упражнение, важно состояние. И когда оно придет, расслабление, в нем начнется улучшение работы тела, всей эндокринной системы и так далее, и так далее. Да, транс уйдет, все вот эти фобии, негативы и прочее уйдут. И в расслабленном психическом состоянии проснется наша осознанность. Мы вернемся, мы включимся. По большому счету, у большинства людей сознание спит и неактивно, потому что нам стыдно и больно. Мы не готовы увидеть реальность. Мы столько понагрешили. Говоря не религиозным языком, а самым обычным. Кого-то предали, кто-то нас предал, кого-то не простили, кого-то там еще там что-то. Вот. И в результате от этого некомфорта и несогласия с миром мы не можем его видеть. Кто-то совсем отключать себя пытается с помощью алкоголя, наркотиков, там еще что-то, да. Ну, а большинство людей просто уходят в трансовое состояние. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничто мне не нужно. Поэтому, в общем-то, залог включения правильного – это, опять же, покой, счастье, любовь. Убрать от себя негатив, убрать от себя подсознание, которое, ну, вот такое подсознание, которое нами рулит, а не которым мы рулим. Так-то его не надо убирать, потому что это такой океан, из которого мастер может что угодно для себя брать. Это наша вселенная, это мы и есть. Но при правильной интеграции, когда уже мы хозяева этого океана, тогда да. Все это происходит в состоянии расслабления. И чем дольше мы находимся в состоянии расслабления, тем лучше может быть эффект. Пока мы напряжены, извините за повторы, но я... Это такие темы, темы психической безопасности, как правильно заниматься. Поэтому я не могу все-таки сократить этот материал. Я видел людей, которые сходили с ума. Не в нашей школе, но в принципе, вот, которые занимались медитациями, просто сходили с ума. От перенапряжения, от переконцентрированности, от подпадания себя под власть подсознания, потому что психика перенапряженная, перемедитирующая, совсем устает. И там не только хозяином не станет, а совсем станет слабый, дистрофичный, сломанный. Вот. Поэтому заниматься нужно аккуратно, по определенным правилам. Вот. Но когда уже вы полностью расслаблены, да, полностью все проработано, тогда да, можно долго заниматься. Так. Как правильно заканчивать упражнение? Ну, жали шарик. И после этого нужно сделать вот как раз противотрансовое упражнение, да? Снова пробудиться. Кто может похвастаться, что сейчас сидел и был включенным, получил просветление и стал там Буддой? Вот. Большинство людей, нормальных людей, поначалу испытывают, ну, другие состояния, да? Снова нужно включить свою нормальную нервную систему, да, ее симпатику, парасимпатику в баланс привести через самомассаж. Сначала мы растираем ладони. В ладонях огромное количество различных нервных точек, биологически активных. Вот. По всему организму начинают поступать нужные команды. О, хозяин проснулся. Вот. Затем лицо. Мягко расслаблено, мы его просто как будто омываем чем-то. На лице очень много различных мышц. В акупунктуре это каналы. Целая сеточка такая. Да? И мы расслабляем лицо, расслабляем эти каналы, расслабляем эти мышцы. Потому что поначалу, когда люди расслабляются, они вот так расслабляются. Сидят, медитируют. Да, с такой силой вот наблюдают нижний дантянь. Надо расслабить все эти мышцы. Лицо станет молодым, кожа молодой. Энергия притекает от ладоней к лицу. Затем мягкими ударами, мягкими ладонями прохлопываем от затылка ко лбу голову. Слегка. Не как морская пехота кирпичи ломает кулаками. Нам голова еще понадобится, чтобы эмоциональный интеллект взрастить. Подушечками пальцев расчесываем как бы волосы, массируем таким образом кожу головы возле луковичек. Затем уши, тоже на ушах огромное количество биологически активных точек. Хорошо, хорошо, прям чтобы горели. Ну, я сейчас долго не буду, чтобы время сэкономить наше. Учебное. А так можно прямо подольше. И затем я вставать не буду, у меня так настроена аппаратура, что только на сидячую работу сейчас пока, по крайней мере. Вот и так мы прямо встаем конкретно и начинаем прохлопывать все свое тело. Шею, плечи, руки, вот сами это можете сделать. В общем, всего-всего себя. Торс, ноги, сзади, спереди, ягодицы, поясницу вы можете достать. Если вы с кем-то занимаетесь в паре, то друг другу можно спины прохлопать. Очень полезно. Снизу вверх аккуратно, особенно в области почек и позвоночника, не надо лупить друг друга. Аккуратно, ну так ощутимо, да, вот расслабляющий, активизирующий одновременно, найдите эту золотую середину силы удара. Снизу вверх так прохлопываем. У кого нету партнера, да даже если есть партнер, в конце полезно попрыгать, потрясти тело. Каким образом? Попытаюсь на словах сказать, к сожалению, вот не могу. Стоя показывать. Ну, если я встану стоя, вы просто увидите среднюю часть моего тела, ноги все равно не увидите. В общем, не отрывая носочков от пола, просто вот на носочки вы встаете, да, и пяточками, на пяточке слегка, пум, так, да, чук, вот. И вот, вот так слегка потрястись. Вот так, раз-два, так, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Тряслись хорошо, так расслабились. И на этом закончили. Вы вернулись после медитации в нормальное активное состояние. Однажды эти прохлопывания не нужны будут, когда вы будете абсолютно четкими, ясными, расслабленными. Но поначалу это очень важно. И начало у многих людей длится 5 лет, 10 лет. Это практика, которой можно посвятить всю свою жизнь. И некоторые знаменитые подвижники достигали успеха только через 20, 30, иногда 50 лет своей жизни и практики. Может, потому что у них практика была дурацкая, у нас-то мощная, у нас побыстрее. лет 49. Есть ли вопросы какие-то? Завтра я быстрее проведу занятия. Прошу прощения, сегодня, наверное, по планам как-то мы немножко забились. Но завтра будет меньше уже теоретического материала. И я быстро два упражнения с вами пройду. И вот набор из трех упражнений является минимально необходимым для начала практики, чтобы себя подготовить к более серьезным мероприятиям. Напишите в Telegram, в чат, какие есть вопросы. Все ли понятно? Ну, ладно, если вдруг что, вы пишите мне прямо в Telegram. Я на связи с вами практически круглосуточно. Вот, и я буду просто отвечать не в трансляции, а на нашем канале в Telegram. Хорошо, был рад вашему интересу, вашему присутствию. Тогда завтра, в оговоренное время, еще одно занятие. Вот оно будет точно полуторачасовое. Постараюсь побыстрее все это сделать. Вот. До завтра.